Сегодня мы приступаем к более подробному разбору 15 главы книги Деяния. Разбирая эту главу, нельзя обойтись одной или двумя беседами. События, изложенные в ней, имеют наиважнейшее значение в истории Церкви. Это было первое официальное совещание в истории христианской Церкви, которое произошло приблизительно 12 лет спустя от начала ее существования. Один только состав участников этого совещания говорит об его важности. Во-первых, совещание происходило в центре, в Иерусалиме, и участниками его были Петр, Павел, Варнава и остальные апостолы. Председательствовал на этом совещании никто иной, как Иаков, брат нашего Господа Иисуса Христа. Но прежде чем подробнее познакомиться с событиями, происшедшими на этом совещании, давайте прочтем первые 12 стихов 15 главы книги Деяния. Если вы имеете при себе Библию, откройте, пожалуйста, это место. Я читаю с первого стиха. «Некоторые, пришедшие из Иудеи, учили братьев, если не обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись. Когда же произошло разногласие и немалое состязание у Павла и Варнавы с ними, то положили Павлу и Варнаве и некоторым другим из них отправиться по сему делу к апостолам и пресвитерам в Иерусалиме. Итак, бывшие провождены церковью, они проходили Финикию и Самарию, рассказывая о обращении язычников, и производили радость великую во всех братьях. По прибытии же в Иерусалим они были приняты церковью, апостолами и пресвитерами, и возвестили все, что Бог сотворил с ними, и как отверз дверь веры язычникам. Тогда восстали некоторые из фарисейской ереси, уверовавшие, и говорили, что должно обрезывать язычников и заповедовать соблюдать закон Моисеев. Апостолы и пресвитеры собрались для рассмотрения этого дела. По долгом рассуждении Петр, встав, сказал им: «Мужи и братья, вы знаете, что Бог от дней первых избрал из нас меня, чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелия и уверовали. И сердцевидец Бог дал им свидетельство, даровав им Духа Святого, как и нам, и не положил никакого различия между нами и ними, верою очистив сердца их. Что же вы ныне искушаете Бога, желая возложить на вые учеников иго, которого не могли понести ни отцы наши, ни мы? Но мы веруем, что благодатью Господа нашего Иисуса Христа спасаемся, как и они». Тогда умолкло все собрание и слушало Варнаву и Павла, рассказывавших, какие знамения и чудеса сотворил Бог через них среди язычников. Дорогие друзья, всякий успех в деле Божьем влечет за собой испытания. В том или ином виде обязательно возникают проблемы после каждого благословения. Как ни странно, в данном случае проблема возникла из-за того, что души обратились к Господу. По мнению некоторых, обратились те, которые не следовало быть обращенными. И потому, вместо того, чтобы радоваться обращению душ к Господу, начались ропот, негодование, критика, споры и требования, чтобы эти новообращенные подчинились определенным обрядам. Именно эти проблемы побудили церковь в Антиохии созвать чрезвычайное совещание в Иерусалиме, на котором должны были быть обсуждены вопросы, возникшие в связи с обращением язычников. Это были язычники, обратившиеся в результате первого миссионерского путешествия апостола Павла и Варнавы. По возвращении из этого миссионерского путешествия в Антиохию Павел и Варнава собрали верующих и рассказали все, что сотворил Бог с ними и как Он отверз дверь веры язычникам, и пребывали там немалое время с учениками. Так заканчивается 14 глава Деяния. Во время их пребывания в Антиохии распространились слухи об обращении к Господу множества язычников. Эти слухи дошли до Иудеи. Казалось, что это был повод для радости и ликования. Но Очевидно, не всем оно принесло радость. Некоторые, пришедшие из Иудеи, учили братьев: «Если не обрежетесь, по обряду Моисееву не можете спастись». Так начинается повествование 15 главы. Кто же были эти некоторые, пришедшие из Иудеи? Кто послал их в Антиохию? Обратите внимание на то, что они пришли не из Иерусалима. Они не были посланы апостолами, но они пришли из Иудеи. Это значит, что пришли они по своей собственной инициативе, не для того, чтобы проповедовать Христа, ободрить и радоваться вместе с новообращенными, а пришли, чтобы принести свое учение. Да, недолго суждено было миру в Антиохской церкви быть ненарушенным. С приходом этих людей из Иудеи Антиохская церковь стали раздирать споры и разногласия. К сожалению, есть и сегодня такие, назначившие самих себя так называемые братья, которые имеют особую способность вносить в церковь распри, а не мир. Они служат не к назиданию церкви, а выходит так, что они являются орудием в руках врага. А его тактика состоит именно в том, чтобы разрушить церковь, внося разделение между братьями. В эту общину, где царило единство, украдкой втесались эти личности со своим учением. Столь дальний путь из Иудеи совершили они не из любви к новообращенным душам, но вторглись они в церковь, побуждаемые духом зависти. Об этом происшествии апостол Павел позже пишет в послании Галатам. Именно об этих вкравшихся лжебратьях говорит Павел, что они скрытно пришли подсмотреть за нашу свободою, которую мы имеем во Христе Иисусе, чтобы поработить нас. Обратите внимание, как называет их Лука: некоторые, пришедшие из Иудеи. Павел же, говоря о них, называет их прямо вкравшимися лжебратьями. И вот далее, в 2 стихе, разбираемой нами 15 главы, мы читаем, что с приходом этих лжебратьев произошло разногласие и немалое состязание у Павла и Варнава с ними. О чем же шел тут спор? Произошел конфликт между двумя сторонами. Одна из сторон утверждала, что спасение по благодати Божией, а другая, что одной благодати недостаточно. К ней нужно добавить еще что-то. В данном случае они учили, что необходимо добавить обряд обрезания. Без этого обряда спасение невозможно, говорили они. Такое лжеучение старались внести эти лжебратья, говоря: «Если не обрежетесь, по обряду Моисееву не можете спастись». Согласно их учению, крови Христа, пролитой на Голгофском кресте для искупления грешников, мало. Одной жертвы Иисуса Христа недостаточно. К ней нужно добавить нечто другое, нечто человеческое, а именно необходим обряд обрезания. Иначе, говорили они, не можете спастись. Это значило, что в конечном итоге спасение зависит не от Бога, а от человека, который должен определенным актом со своей стороны завершить дело спасения. Дорогие друзья, обратите внимание на то, что каждое лжеучение основано на мнении о том, что спасение зависит от чего-то вдобавок к тому, что Христос уже совершил. И что же это означает? Это значит, дорогие мои, что этим аннулируется благодать Божия, а без благодати Божие спасение невозможно, так учит Слово Божие. И что же говорит Слово Божие? «Благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар. А если это дар, то его нельзя ни купить, ни заработать, ни отдел, чтобы никто не хвалился, ибо мы, его творение, созданное во Христе Иисусе, на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнить». Некоторые считают, что такое учение опасно, так как оно не поощряет добродетели. Но это ложное понятие. И возникает оно от того, что люди не берут в расчет тот факт, что возрождение – это чудо Божие. совершаемые самим Богом, и человек тут ни при чем, ибо мы, Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела. А до того, как пишет апостол Павел в послании к Ефесянам в начале 2 главы, он говорит, человек мертв по преступлениям и грехам своим. Скажите, что может сделать мертвый человек? Абсолютно ничего. Павел поясняет это ниже, говоря, «И нас, мертвых по преступлениям и грехам нашим, Бог оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним». Поэтому, дорогие мои, мы, Его творение, созданные во Христе Иисусе на добрые дела. Причем же здесь человек? Что может мертвый по грехам своим человек прибавить к спасительной благодати Иисуса Христа? Абсолютно ничего. Так что никакие обряды, никакая религиозная практика не в состоянии что-либо добавить к тому, что мог совершить один только Иисус Христос на Голгофском кресте. Поэтому, дорогие друзья, если кто придет к вам и скажет, что вы не можете быть спасенными, если не совершите тот или иной обряд, или не будете соблюдать тот или иной религиозный обычай, будьте уверены, что это лжеучение. Оно не согласуется с учением Слова Божия. Будьте тверды в вашей вере, дорогие мои, в то, что спасение возможно не иначе, как благодатью Божию и через веру в Иисуса Христа. О, благодарение Господу вовек за то, что мое спасение не зависит от моих усилий, а зависит целиком от жертвы Спасителя, пролившего кровь свою на Голгофском кресте ради моего спасения. Теперь посмотрите, как разумно поступила Антиохская церковь для того, чтобы разрешить эту проблему. Я читаю 2 стих 15 главы книги Деяний. «Когда же произошло разногласие и немалое состязание у Павла и Варнавы с ними, то есть с этими лжеучителями, то положили Павлу и Варнаве и некоторым другим из них отправиться по сему делу к апостолам и пресвитерам в Иерусалим». Этот вопрос должен был быть решен раз и навсегда. А именно, спасается ли грешник одной благодати Господа Иисуса Христа, или нужно что-то добавить еще? Этот вопрос должен был быть решен на самом высоком авторитетном уровне. Поэтому церковь решила послать Павла и Варнаву и некоторых других из них к апостолам и пресвитерам в Иерусалим. Только апостолы, люди, которые были назначены самим Господом для возвещения Евангелия, который Господь сам передал им, могли быть наивысшим авторитетом для решения этого вопроса. Но это вовсе не значит, что апостолы должны были принять какое-то новое решение по поводу вопроса спасения. О, нет, дорогие мои! Они должны были лишь подтвердить то, что было установлено самим Господом Иисусом Христом. Но, повторяю, только апостолы могли сделать это, так как имели авторитет, данный им самим Господом. И вот к ним, к апостолам и пресвитерам Иерусалимской церкви, отправилась эта делегация из Антиохии во главе с апостолом Павлом и Варнавою. Здесь интересно отметить контраст, о котором повествуется в 3 стихе, где говорится, что по пути в Иерусалим, бывшие провождены церковью, они проходили Финикию и Самарию, рассказывая о обращении язычников. И как же реагировали жители этих местностей на это известие? Сказано, что производили радость великую во всех братьях. Как видите, некоторые негодовали, другие же радовались. Чему же они радовались? А, дорогие мои, тому же, чему и ангелы Божии радуются о каждом кающемся грешнике. Те, приехавшие со своим учением из Иудеи, лжебратья, вместо того, чтобы радоваться, требовали, чтобы на новообращенных язычников было наложено тяжкое иго, которое они сами не могли нести, а эти радовались, слыша об обращении этих язычников. Какой контраст! Дорогие мои, давайте проверим самих себя. Радуемся ли мы, когда души обращаются к Господу? Или радость наша полна лишь тогда, когда мы можем привлечь душу в нашу церковь, в наш союз или деноминацию? Будем помнить, что на небе мы будем пребывать в постоянной радости и славословии Агнцу, искупившему нас. Если мы не можем радоваться, когда душа приходит к Господу и находит спасение, то небо будет скучным местом для нас. Итак, прибыв в Иерусалим и будучи принятыми апостолами и пресвитерами, члены делегации возвестили им на этом совещании все, что Бог сотворил с ними и как отверз дверь язычникам. Но и тут, как мы читаем в 5 стихе, нашлись некоторые из фарисейских ереси уверовавшие, которые говорили, что должно обрезывать язычников и заповедовать соблюдать закон Моисея. Правда, между ними и теми, которые пришли из Иудеи, была разница. Пришедшие из Иудеи прямо говорили, что без обрезания по обряду Моисееву спасение невозможно. Те же, которые находились в Иерусалиме, а о них сказано, что они были из фарисейской ереси уверовавшие, говорили, что обрезание и соблюдение закона необходимо, но обратите внимание на то, что они не добавляли, что без этого спасение невозможно. Но несмотря на то, что они этого не добавляли, их учение также было ложным, так как, настаивая на соблюдении обрядов и закона Моисеева, этим они тоже делали жертву Иисуса Христа неэффективной. Ибо любое добавление, дорогие мои, к благодати Божией говорит о том, что жертва Иисуса Христа недостаточна для спасения грешника. Братья и сестры, мы должны категорически отказаться от любого такого учения. Благодать и только благодать Божия может спасти человека. Малейшее изменение или добавление к этому говорит о том, что пролитой крови Иисуса Христа недостаточно для того, чтобы искупить грешную душу. Посмотрим теперь, каким образом была разрешена эта проблема на совещании в Иерусалиме. Да, воистину, это совещание стало одним из наиважнейших в истории христианской церкви. В 6 стихе мы читаем, апостолы и пресвитеры собрались для рассмотрения сего вопроса, и после долгого рассуждения встает Петр и говорит, послушайте, какой аргумент он приводит. «Мужи, братья, вы знаете, что Бог одней первых избрал из нас меня, чтобы из уст моих язычники услышали слово Евангелие и уверовали». Да, апостол Петр приводит веский аргумент. Это не ссылка на какие-то мертвые обряды, но ссылка на то, что было совершено самим Господом, что Господь ему повелел. Поэтому не мудрено, что Петр проявляет большую смелость и обличает всех этих законников, лжеучителей и лжебратьев, сказав, чего же вы ныне искушаете Бога? Что хочет Петр сказать этим? Искушать Бога. Что значит искушать Бога? Искушать Господа – это значит попросту не слушать Его, проявлять непослушание. Сказано, что народ израильский 40 лет искушал Бога в пустыне, когда постоянно роптал на Него, был недоволен, не слушался Его, был своевольным и не доверял Ему. Искушать Бога значит не подчиняться Его воле. Дьявол требовал от нашего Господа Иисуса Христа доказательства того, что Он действительно Сын Божий тем, чтобы Иисус бросился с крыла храма. Дьявол при этом цитировал из Священного Писания слова о том, что Бог обещает послать ангела своего для сохранения его. Что же ответил на это Иисус? Написано «Не искушай Господа Бога твоего». Приступить ясные указания Слова Господня – это значит искушать Бога. Это верно, что дьявол приводил слова Священного Писания в поддержку своего требования. Будьте уверены, что дьявол знает Священное Писание лучше, чем кто-либо из нас. Но дело в том, что он всегда искажает слова Писания, добавляя что-то свое. Точно так поступали и эти лжебратья. Они добавляли нечто свое, человеческое, к делу спасения грешника. Поэтому, обращаясь к ним, Петр говорит: «Что же вы ныне искушаете Бога?» Желая возложить на вы учеников иго, которого не могли понести ни отцы наши, ни мы. Но мы веруем, что благодатью Господа Иисуса Христа спасемся, как и они». Тогда умолкло все собрание и слушало Варнаву и Павла, рассказавших, какие знамения и чудеса сотворил Бог через них среди язычников. Слава и благодарение Господу за благодать Божию, полная и окончательная победа на стороне благодати Божией. Петр привел самые веские доказательства правоты спасения по благодати. Без всякого спора, без лишних слов, он говорит о том, чему был сам свидетелем. Он говорит о том, что сотворил Бог, как он спасал язычников. Петр своими глазами видел, своими ушами слышал, как Дух Святой сошел на язычников, когда он проповедовал в доме Корнилия. Это и было доказательством того, что спасение целиком зависит от Господа. Язычники были спасены благодатью Божией, и для Петра это было самое веское доказательство. Дорогие мои, за прошедшие 2000-летия доказана истина, что только благодать Господа нашего Иисуса Христа может произвести коренные перемены в человеке. Миллионы и миллионы людей свидетельствовали и продолжает свидетельствовать о том, что нет другого имени под небом, кроме имени Иисуса Христа, которым надлежало бы нам спастись. На небе не найдется ни одна душа, которая попала туда иначе, чем только через веру в Господа Иисуса Христа по благодати. И ничего больше не добавлено к этому. Дорогой друг, веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься, если ты еще не пережил возрождение. Спасение, мой друг, возможно только благодати Божией. Прими же и ты эту чудную благодать простой детской верой, если ты еще не сделал этого. Христос сказал: «Приходящего ко мне не изгоню вон». Это и есть благодать Божия. Слава и благодарение Ему.